Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за Твой Дух, который трудится над каждым из нас лично. Спасибо Тебе, Иисус. Мы верим, что Ты, уже начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь его Духом Твоим. Мы полагаемся на Твои способности, на возможности Твоего Духа и на действие Твоей силы. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас Ты помазываешь каждого из нас духом премудрости и откровения, помогая каждому из нас лично и понять, и принять несравненно больше того, о чем мы просим, о чем помышляем. Пусть помазание Твоего Духа, могущественная сила Твоей, прямо сейчас сокрушает всякую твердыню тьмы. И душевно слепые да получают свое прозрение. Измученные да отпускаются на свободу прямо сейчас. Пусть Твой свет проливается на всякую тьму, и мы принимаем с благодарением, что Духом Твоим мы не останемся прежним, что Духом Твоим будет снято всякое бремя, всякое ярмо и всякая тьма, да будет устранена прямо сейчас во имя Иисуса. Мы принимаем, что Дух премудрости и откровения могущественно прямо сейчас да действует на душу каждого слушающего, делая их способными и понять, и принять больше того, о чем они просят, и больше того, о чем они помышляют. Спасибо Тебе за помазание. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за Твой труд над каждым из нас лично. Спасибо Тебе за Твой Дух. Я прошу, Иисус, помажь меня служить Твоему наследию, чтобы все то, что Ты хочешь и сказать, и сделать, было и сказано, и сделано. Спасибо Тебе за то, что помазание Твое служит каждому слушающему, помогая им услышать, и понять, и принять. Спасибо Тебе за Твой Дух, за то знание, которое Ты открываешь нам Духом Твоим, и за то откровение, которое могущественно действует через это знание, сокрушая всякую твердыню тьмы, делая способным совершать Твой план, Твою волю и Твои намерения. Спасибо Тебе за это послание, за этот материал, и за то, что никто из слушающих его не будет оставаться во тьме. Во имя Иисуса. Аминь. Сегодня мы с вами завершаем материал по посланию призвания даятеля. И я хочу с вами совершить такую завершающую такую встречу по этому материалу. И, скажем так, детально пройти от второй встречи, так как вторая встреча, она уже была более предметная, чем первая. Первая общая. И до сегодняшней встречи разобрать некоторые основные моменты. Я верю, что то, что вы сейчас услышите, оно в целом вам что-то напомнит, а что-то, возможно, и подскажет. Поэтому также будьте открыты и, если надо, фиксируйте то, что будет вам как и напоминание, а, возможно, как что-то обозначит то, что вы уже слышали, но оно придет более в свежем движении. Какова цель в целом этого материала по призванию даятеля? Как мы уже с вами говорили, что точно так же, как есть в теле, которых Бог призывает в служение исцеления, и на сегодняшний день вполне нормально слышать, когда кого-то Бог призывает в служение исцеления, человек двигается в служение исцеления. Так же самое вполне нормально слышать, когда Бог призывает какого-то человека в служение чудотворения или в служение освобождения. То есть для нас это нормально. Все, что касается сферы финансов на сегодняшний день, оно больше наполнено страшилками. И основная причина – недостаток мудрости. То есть недостаток мудрости всегда выражается в форме крайностей. То есть если где-то есть крайность, я могу точно сказать, там недостаток мудрости. На сегодняшний день по причине недостатка мудрости в сфере финансов возникло очень много крайностей. И они, послушайте, они не безосновательны. То, что происходит сейчас в сфере финансов в христианских кругах, оно не безосновательно. Если есть недостаток мудрости, все равно это как-то выплывет. Знаете, это все равно же как в организме. Если где-то есть слабое звено, оно всегда даст о себе знать. С другой стороны, мы имеем Дух Божий. Естественно, что если где-то что-то, какая-то крайность вылазит, на нее просто нужно мудро и рассудительно реагировать, а не создавать дополнительную крайность на крайность. На сегодняшний день пока в большей степени проявляется не благодать на благодать, которая существует, а крайность на крайность. То есть, если человек где-то залез в какую-то крайность, мы создаем на этом почве еще какую-то крайность, и в эту крайность идут все оттуда, переходят в следующую крайность. Это все, опять-таки, недостаток мудрости. А в сфере финансов ее, как на сегодняшний день, пока еще не достает теле. Так вот, призвание даятель, которое на сегодняшний день, возможно, не очень актуально и не очень развивается по одной простой причине. Наличие множества крайностей, наличие множества страшилок, наличие множества уже существующих падений привело в целом, что те, кто призваны быть даятелями, а именно в сфере финансов совершать определенные чудеса, они в эту сферу не идут. А если где-то кто-то и появляется, то это настолько исключение, что обычно это даже не афишируется. Но есть призвание даятеля. И это призвание, особенно настоящее последнее время, особенно актуально и важно. Так как для того, чтобы выполнить волю Божию, чтобы все спаслись, нужен огромный ресурс. Сам по себе этот ресурс не возьмет и не перейдет. На сегодняшний день мы с вами рассматривали одно из очень важных, фундаментальных посланий в отношении финансов. Это все богатства мира принадлежат Господу. Я рекомендовал бы каждому, кто хочет в сфере финансов пережить юбилей, внимательно рассмотреть это пророческое послание «Все богатства мира принадлежат Господу». Так как на сегодняшний день все богатства мира по факту и по истине действительно принадлежат Господу. То, что они находятся в большинстве случаев у нечестивых, поверьте, причина только в рожденных свыше. Если бы рожденные свыше знали свое наследие, знали, как применять веру к своему наследию, много из того, что находится сейчас у нечестивых, уже давно бы у них не было. Но причина, опять-таки, недостаток. Недостаток знаний, недостаток мудрости, недостаток, который в целом выражается в том, что чей-то недостаток не востребовано, значит, оно у кого-то находится. Писание говорит, что богатство нечестивых сберегается для праведных. Писание очень четко об этом обозначило. Опять-таки, давайте так. Сберегается, это значит, что оно уже кому-то принадлежит, и кто-то уже является собственником. Но те, кто является собственником, на сегодняшний день не востребовали. Мы с вами, рассматривая фрагменты из послания «Все богатства мира принадлежат Господу», положили в основание призвание даятеля. Потому что человек, призванный быть даятелем, это человек, который, по сути дела, входит в полное призвание распорядителя финансами, ресурсами Господними. Это человек, который становится распорядителем. То есть он принимается Иисусом на работу как распорядитель и помазывается Иисусом для того, чтобы перемещать богатство из точки А в точку Б. Все. Но каждый, рожденный свыше, имеет возможность давать запрос на определенный материальный ресурс. Каждый, рожденный свыше. И мы, когда с вами разбирали тему «Все богатства мира принадлежат Господу», мы для себя очень четко обозначили, что первый переход всех материальных средств из рук человека в руки ангела был совершен в Эдемском саду. Изначально первый владелец всех материальных средств Божьих был человек. Потом человек, мы не обозначаем причину, утратил это все, передав сатане. Сатана какой-то период времени был законный владелец всех материальных средств. И это породило очень множество искажений. Эти искажения по сей день существуют в основном в умах и отражаются на церкви. Что значит за искажение? Это слово «богатый» ассоциируется со словом «бандит». Потому что действительно искажение существует по этому поводу. В свое время, пока еще богатства принадлежали сатане, для того, чтобы быть богатым, нужно было быть бандитом. И это очень длительный период. В свое время, для того, чтобы иметь деньги, нужно было воровать. Потому вор, деньги, вор, одно слово. То есть, если вы слышите, у человека есть деньги, первая мысль в голове – вор. Причем, не обязательно вы хотели так подумать. Оно так уже сформировалось. И вот множество слов, которые в сочетании материальные средства сразу с чем-то негативным. Оно в уме уже у нас так сложено. Сложено, потому что за этот долгий период, пока сатана владел материальными средствами, для того, чтобы у тебя что-то было, ты должен был получить от дьявола фактически добро, разрешение. Поэтому люди становились на этот путь, чтобы иметь какие-то ресурсы. Они становились на этот путь. И это настолько забилось в умы, целые сотни, тысячи лет забивалось в голову, что когда наступило время, и богатство из рук дьявола перешли в руки Иисуса, остались вот эти твердыни. На сегодняшний день Иисус является законным владельцем всех материальных ценностей. Потому что когда Иисус сказал «свершилось», в тот день, ту секунду, Он стал законным владельцем всех материальных средств и всей земли, и всех людей, и всего, что на земле. Дьявол на сегодняшний день вообще ничем не владеет. А то, чем он пользуется, потому что владельцы не востребовали. Просто владельцы не востребовали. Если бы владельцы этих материальных средств применили свою веру и востребовали принадлежащее им, он бы ничего не смог сделать. Точно так же, как он ничего не смог сделать, чтобы остановить ваше рождение свыше. Что он смог сделать, когда вы начали обращаться к Иисусу? А ничего. Он остановить даже вас не мог. Когда вы открывали свой рот и призывали имя Иисуса, он ничего не смог сделать. Точно так же в отношении материальных средств. Как только вы сделаете заявку, как только вы востребуете, и как только вы организуете движение веры, он ничего не сможет сделать. Да, он будет вести себя так, будто бы ничего не произошло. Но тем не менее, ресурс пойдет. Иисус является законным владельцем. Иисус, уходя с этой земли, не забрал это. Он оставил это для своей церкви. Он оставил для детей Божьих. Он оставил для своей семьи. Но невежество в семье, плюс разные твердыни, о которых мы говорили, сформировали такое представление, что деньги вредят. Не, конечно, послушайте. Ну, если вы ребенку откроете доступ к розетке, то вероятность того, что он воспользуется и правильно, очень маленькая. Конечно, недостаток мудрости приводит к тому, что рожденные свыше неправильно используют этот ресурс. А на радостях, знаете, впадают с одной крайности в другую крайность. Нам нужна мудрость, соответствующая в сфере финансов. Нам нужно мудрое представление о ресурсе, который связан с непосредственными Божьими целями. Но это не значит, что нужно эту сферу откинуть в сторону и вообще не обращать на нее внимания. Если вы хотите пережить юбилей, вам придется к этой сфере подойти по-взрослому, с осознанием и мудростью. Иначе крайность неизбежна. И, скажем так, базовые знания по этой сфере, это как раз все богатства мира принадлежат Господу. Когда у вас будет достаточное откровение по поводу того, что все богатства мира принадлежат Господу, то вы больше никогда не будете говорить в отношении того, что у них все. Они работают кладовщиками. Подождите, если сидит кладовщик, то у него только внешне все. А так это все не его. Грешника вообще ничего не принадлежит. А почему они этим пользуются? Потому что это не востребовали те, кому это законно принадлежит. Я понимаю, что то, что я говорю, возможно, оно звучит достаточно как-то, ну так, все наше. Чем больше я общаюсь с детьми Божьими, тем больше я понимаю, какое невежество в этом вопросе. Я так часто говорю о вопросе ежедневного сеяния. Потом спустя месяц, два, три, я возвращаюсь в ту же церковь, где я говорил о вопросе ежедневного сеяния. И я спрашиваю, поднимите руку, кто сеет каждый день? Из 100-200 человек в зале поднимают 2-3. О каком движении можно говорить? Тут буквально 3-4 месяца назад я там был, дал каждому конспект, дал каждому материал, прописано, как совершать шаги ежедневного сеяния, все по деталям. Все аминь, все аллилуйя, в радости принимают слово, потом, когда приходит скорбь или гонение за слово, тут же вопрос закрыт. Простые вещи, практика. Вы знаете, что Библия сама по себе, хоть и имеет теологию, но это слово практики. Вы можете читать до самого Вознесения и знать ее всю наизусть, но если вы ее не практикуете, для вас это просто остается сказка на ночь. Больше ничего. Потому что все, что здесь представлено, оно представлено для применения, а не для знания только. Да, это и знание, но знание, которое надо применять, а не просто знать. Если здесь написано «давайте и дастся вам», то это сказал Бог, который отвечает за свои слова. Если Он сказал «и так во всем, как вы хотите, чтобы поступали с вами», подождите, Он за это отвечает. Вопрос практики – это ваш вопрос, это не Его вопрос. Потому что в Сыне, в Иисусе, Он сделал все. Он забрал все у сатаны, отдал все Иисусу. А что Иисус сделал с тем, что Ему отдал Отец? Он отдал семье Божией. Брат Олег, мне никто ничего не отдавал. Вам дали имя Иисуса. На сегодняшний день имя Иисуса обладает властью над каждой гривной, над каждым долларом, над каждым материальным ресурсом. И я могу вам сказать точно, все ресурсы, которые существуют на земле, знают имя Иисуса и реагируют на имя Иисуса. Но не реагируют на имя Иисуса тем, кому оно подарено. Относятся к нему как к термину, который нужно использовать завершающим в молитве. И все. О чем молились? Не помню. Помнишь его имя Иисуса? Возможно, я сейчас немножко жестко выражаюсь, потому что на сегодняшний день так мало практики или так мало практикующих. Хотя, казалось бы, знания есть, применяйте, шаг за шагом проходите обучающий процесс, приобретайте свой опыт в применении этих знаний. А тем более финансовая сфера. Поверьте, финансовая сфера – это не такая сложная сфера, так как там действует духовный закон. Я понимаю, что приношение – это сложная сфера, сложная область в сфере финансов. Но не сеяние. Мы посвятили с вами две встречи, которые именно раскрывают вопрос, все богатства мира принадлежат Господу. Это серьезное, базовое знание в отношении того, кому принадлежат все материальные средства. Рекомендую вам, если вам нужен прорыв в сфере финансов, пережить год юбилейный в сфере финансов, рекомендую вам снова и снова прослушать этот материал. Все богатства мира принадлежат Господу. Пусть у вас появится откровение в отношении того, что все материальные средства, которые есть на этой земле, законными владельцами этих средств является Иисус. Он наш старший брат, и все это Ему принадлежит, чтобы реализовывалось Божье желание, чтобы все спаслись и достигли познания истины. И вы как часть семьи Божьей, вы часть этого процесса. Естественно, и вам тоже это принадлежит. Другое дело, что это само по себе не перейдет оттуда сюда, само по себе. Должен быть запрос веры, должно быть действие веры и должно быть шаги веры. А по вере, чтобы было по милости. Здесь уже даже положение, статус или место расположения роли не играет. То есть мы две встречи посвятили теме «Все богатства мира принадлежат Господу». Очень фундаментальные темы. Начиная с четвертой встречи, мы стали рассматривать непосредственно призвание даятеля. Удивительное само по себе призвание. Я никогда об этом призвании не задумывался, пока я не встретился с группой людей, которые, ну, какая-то часть из них действительно призваны быть даятелем. Общаясь с ними, я пережил определенное касание Духа Божьего в своем духе и получил настоящий материал призвания даятеля. То есть в целом этот материал направлен на то, чтобы выделить эту группу людей и дать им необходимые знания для того, чтобы они могли стартануть и начать двигаться в своем призвании. Что такое призвание даятеля? В первую очередь это дар его телу. Это очень важное знание. Призвание даятеля это не просто человек, который призван в сферу финансов. Нет. Это дар его телу. Его тело, оно всегда реализует ведение. Поэтому призвание даятеля – это дар ведению. Это дар заданию. Объясняю это немножко в другой форме. Все в теле реализуется через Богом поставленные задачи. То есть, кого Бог призывает, Он ставит перед ним определенные задачи. На сегодняшний день нам известно 5 призваний, которые действуют непосредственно в церкви для созидания тела Христова. Это апостол, пророк, евангелист, пастор, учитель. Это те призвания, которые мы с вами слышим, они часто в устах тех, кто особенно стоит за кафедрой. Так вот, все люди, которые находятся в одном из 5 служений, перечисленных мной, это те люди, которые всегда имеют определенное ведение, то есть Богом поставленную задачу. Этих людей Бог берет на свое содержание. Проповедующий Евангелие должен жить от благовествования. То есть это люди, которые должны находиться в полном посвящении Ему, так как они призваны в это. Естественно, что Бог наберет на себя какие-то обязательства по содержанию этих людей. И не только по содержанию этих людей. Это самый последний вопрос содержания. Первый вопрос. Бог берет на себя обязательства реализации или обеспечения тех заданий, которые дает Он этим людям. То есть Бог дает задание. И чтобы реализовать это задание, нужны ресурсы. Но тот, кто получает это задание, должен работать над самим реализацией задания, а не над тем, где брать ресурсы. Поэтому Бог призывает человека, допустим, быть пастором. Дает ему ведение, как задание, общее задание. И есть обеспечение для реализации этого ведения. Но вопросом обеспечения занимается не пастор. Бог помазывает и прикрепляет к ведению призванных быть даятелями, как коммуникации, через которые обеспечение придет на реализацию этого ведения. То есть смотрите, какой получается тандем. В Ветхом Завете это был царь и это был пророк или священник. Каждый занимался своим вопросом. В этой ситуации, которую мы сейчас рассматриваем, Бог призывает человека и закрепляет за ним даятеля. Бог дает ведение и закрепляет за ним даятеля. Даятель прикреплен к ведению. Пока даятель двигается в ведение, на нем помазание даятеля. Пока служитель реализует ведение, к нему прикреплен даятель. Как только одно звено отрывается, идет разрушение по всей цепочке. Призванный должен знать задачу от Бога. Призванный, зная задачу от Бога, должен знать, что реализация каждой задачи обеспечена даятелями. На сегодняшний день, я могу сказать, единицы, находящиеся в своих призваниях, вообще знают о том, что существуют люди-даятели. В большинстве случаев, ну я езжу по церквям, в большинстве случаев, пастора постоянно думают, где взять. Поэтому в больших случаях они придумывают разные мотивационные проекты. В больших случаях они приглашают даже меня послужить не для того, чтобы выявить даятелей, а чтобы промотивировать людей библейские. Чего я и не делаю как раз. Потому что я прекрасно понимаю, это не решение их вопроса. Это не решение их вопроса. Другое дело, что служитель полного призвания, зная свое видение, он должен знать, что Бог помазывает определенных людей быть даятелями. Другое дело, он с кафедры может давать какой-то материал, который в целом поможет этим людям пережить это соприкосновение, что Бог призывает быть их даятелями. Когда человек призван быть даятелем, это не значит, что у него есть бизнес. У него вообще, может быть, кроме семечек, он никогда ничего не продавал. Другое дело, что когда он прореагирует своим духом на ведение, на него сойдет сила, и он станет вообще удивительный. Вообще удивительный. Многие из народа Израиля, кроме кирпичей, ничего делать не умели. Но когда на них сошел дух Господень, они стали из золотых дел мастера. Послушайте, помазание никогда не определяется образованием. Образование, слава Богу, за него. Но если у человека нет помазания, есть образование, это проблема. Поэтому мы не устраиваем материализм и не супердуховничаем. Мы понимаем, что есть цель из образования, но образование без помазания бесполезно. А если есть помазание, образование будет содействовать. Поэтому мы не устраиваем крайности. Но если человек призван быть даятелем, и у него нет образования, у него нет квалификации, послушайте, это помазание поможет ему приобрести и образование, и квалификацию. Ну а если у него есть и то, и другое, а нет помазания, то он будет пытаться использовать материализм для решения духовных вопросов. И это еще хуже. И на сегодняшний день это очень сильно просматривается. Поэтому на сегодняшний день движение финансов на том уровне, которым нужно, не существует. Не существует не потому, что это невозможно, а потому что материализм стал решением вопросов духовных вопросов. Материализм стали использовать для решения духовных вопросов. Что значит материализм для решения духовных вопросов? Это когда на проекты в церкви экономически просчитывают, как достать деньги. И начинают устраивать какие-то проекты и мотивационные программы, чтобы люди участвовали финансами. Хотя на самом деле 1-2 призванных быть даятелями, они могут решить этот вопрос, прореагировав соответственно. Вот я об этом и говорю. Я не говорю о всех членах церкви, которые должны как-то участвовать в ведении. Нет, я говорю 1, 2, 3, 4, 5, 10. 1, 2, 3, 4, 5. За каждым призванным закреплены даятели. Я не скажу, сколько у меня, но они есть. И я знаю, что они призваны быть даятелем. И есть моя часть в отношении этих людей. Но послушайте, когда я вошел в полное призвание, именно эти даятели, они фактически обеспечивали и меня, и церковь, и миссию. Будучи в церкви, я 6 лет вообще не получал зарплаты. Она мне и не надо было. Я еще помогал церкви, потому что эти даятели участвовали в моей жизни, участвовали в жизни миссии, и мы покрывали там вопросы, покрывали там вопросы. Вот что значит даятели. Да я еще не знал, что тогда, что это даятели. Это сейчас я знаю, что они такие. Но есть моя часть в их жизни. Я вам просто показываю, как это все сверхъестественно. Если бы призванный знал изначально, что за каждым призванием есть те, кто участвует в ведении этого призвания, он бы никогда не парил себе мозги, где, когда он станет в призвании, где, когда он получит ведение, он бы никогда не думал, где брать деньги. Он бы занимался своим, зная, что есть те, кто Бог призывает на это. И это бы принесло порядок. Но здесь очень важно помнить, что даятель закрепляется за ведением, а не за священником или призванным. Даятель закрепляется за ведением. Пока призванный реализует ведение, есть поток даяния. Ловите вот это? Когда призванный занимается ведением, есть поток даяния. Так же самое и у даятеля. Если даятель занимается реализацией ведением, есть помазание на переход богатства. И в том, и в другом случае так. Поэтому призванному нужно всегда реализовывать ведение, и будет приток даяния. А имеющему помазание даятеля всегда нужно участвовать в ведении. И когда мы общались с этой группой бизнесменов, так интересно пошел разговор, и Дух Божий сказал такую фразу, которая фактически легла в основание этого всего материала. Если ты знаешь, что ты призван в сферу финансов, слушай ведение, к которому прикрепит тебя Бог. То есть каждое призвание даятеля, оно закрепляется за ведением. А ведение, это, знаете, как та лакмусовая бумажка, на которую надо прореагировать. Поэтому, конечно, стоящий за кафедрой должен не сколько людей мотивировать, сколько рассказывать о видении. А видение касается тех, кого Бог призывает на участие в реализации этого видения. Я тоже периодически озвучиваю разные задачи, которые ставятся перед миссией. И есть люди, которые реагируют. Возможно, они не призваны быть даятелями, это разовая реакция, но тем не менее она есть. А есть те, кто призваны быть даятелями, они всегда в деле и они всегда в реакции. Но они призваны. Возможно, вы призваны быть даятелями. Возможно, вы призваны. Но вы можете прореагировать только на ведение. Пока вы не слышите то ведение, оно, знаете, не подтягивает. Как Иисус сказал, овцы мои знают голос мой. Они реагируют на мой голос. И за чужим не идут. Есть голос ведения. На голос ведения реагирует тот даятель, который призван присоединиться к этому ведению. И если голоса видения нету, не озвучивается, то даятель, конечно, не реагирует. Поэтому еще раз обозначу. Призвание даятеля – это призвание обеспечения реализации ведения. Призвание даятеля дается телу. В целом, потому что тело реализует ведение. Вы скажете, брат Олег, а вот если я не призван в полное служение, Бог может закрепить за мной призвание даятеля? Нет. Нет, потому что если вы не реализуете ведение, зачем вам кого-то присоединять? Ну, а мне просто нужны средства. Ну, вам доступна благодать умножения. Пожалуйста, задействуйте благодать умножения. Растите в благодати умножения и имейте свое обеспечение. Но вам нет необходимости, потому что вы весь ресурс пускаете в большей степени на себя. Человек же, который находится в призвании, он весь ресурс направляет на реализацию ведения. В большей степени он занимается вопросами тем, как реализовывать какую-то программу. Как эту программу довести до работы, как эту программу реализовывать. У нас помимо того, что мы здесь с вами общаемся, помимо мероприятий, у нас еще есть огромный спектр разных заданий, которых мы готовим. Я уже не говорю там про божественные встречи, я говорю про поездки, я говорю про те программы, которые запущены, и везде нужен ресурс. И если бы мы думали о ресурсе, мы бы постоянно пытались вас мотивировать. Но так как мы о ресурсе не думаем, а сеем свое семя и работаем с теми людьми, которых Бог призывает, то задачи реализуются. Я вам раскрываю призвание даятеля. Не потому, что вы, может, призваны быть даятелями, а, возможно, те, кто слушает этот материал, они услышат и прореагируют, что даятель – это вполне конкретные люди, которые призваны Богом в сфере финансов совершать сверхъестественные перемещения ресурса на реализацию Божьего ведения. Это их задача, это их жизнь. Если, допустим, вы услышите какое-то Божье задание, там, допустим, Бог призывает там, или побуждает какого-то служителя купить 200 книжек и посеять в какой-то центр. И служитель говорит, у меня есть побуждение купить 200 книжек, и мы собираемся купить 200 книжек и отправить в какой-то центр. Вы сидите, оно вас, может, и не коснуться вообще. А сидит какая-то бабушка, вот, и Бог раз, коснулся ее, хочу. Она не обязательно призвана быть даятелем, а может быть разовый участник. А кто-то, который пришел на служение, скажет, подойдет, скажет, вы знаете, я вообще хочу участвовать во всех ваших проектах. Он еще не знает, о каких проектах речь. Но Бог соединяет, чтобы реализовались задания. И пока реализуются задания, всегда есть даятели. Всегда есть даятели. Это одна особенность. Так каждый в призвании занимается своим. Я призванный, не думаю о материальных средствах. А они, призванные в материальную сферу, не думают о духовной части. Каждый занимается своим. Это называется Божий духовный тандем. Царь и священник. Изначально это было определено Богом, и они всегда двигались как Божий духовный тандем. Каждый дополнял другого. Вот такой порядок был. Мы посвятили какое-то время с вами, рассматривая вопрос, что такое призвание даятеля. И я еще раз делаю ударение, призвание даятеля не касается каждого человека в церкви. Каждый человек в церкви может сеять, задействуя благодать умножения, но не каждый призван быть даятелем. Вы можете разово иметь побуждение участвовать в каком-то проекте или в реализации какой-то задачи ведения, но не обязательно, чтобы вы призваны быть даятелем. Человек-даятель – это человек, который видит себя в участии в каждой задаче ведение. Это человек, который хочет все материальные средства перекачать в семью Божию. Вот такой это человек. То есть это человек больше, чем сеятель. Это человек, который по-другому себя и не видит. Хорошо. Что мы еще с вами говорили? Начиная с пятой встречи, мы стали рассматривать инструменты. О, это очень важная часть. Вообще, я могу вам сказать прямо, в сфере финансов импровизации не существует. Когда я общаюсь с кем-то в отношении сферы финансов, я всегда слушаю, как строится разговор. Если разговор строится больше в форме импровизации, или в форме неконкретики, это говорит о том, что у этого человека в сфере финансов нету никакого детального системного представления. Послушайте, в сфере финансов, чтобы она работала у вас, я имею в виду благодать умножения и духовный закон сеяния жатвы, вы не можете там двигаться пробами или импровизацией. Там действует конкретный духовный закон. Следовательно, призванному быть даятелю нужно знать инструменты. Это все равно, что как плотник, если он не знает свои инструменты. То он не плотник, он только называется таковым. И мы с вами обозначили два основных инструмента. Я не поднимал вопрос десятины, потому что это вопрос платформы. Это то, на чем все остальное работает. Это не инструмент, это платформа. Мы обозначили два основных инструмента. Это сеяние и это приношение. Я думаю, что вы... Так как вы являетесь частью какой-то церкви, вы наверняка замечали, что в церкви вообще никогда не разделяют ни сеяние, ни приношение. Они называют все одним словом – пожертвование. И это тоже доставляет определенные проблемы. Потому что слово «пожертвование» вообще в Писании не существует. Слово «пожертвование» – это слово, которое обобщает и сеяние, и приношение, в результате не конкретизирует ни то, ни другое, а в результате как применять веру, если непонятно ни то, ни другое. И мы с вами подробно разобрали каждый из инструментов, начиная с приношения. Приношение – самый удивительный инструмент, потому что это тот инструмент, который в большей степени базируется не на желании даятеля, а на воле Божией. Это один из инструментов, где развлечение голоса Духа Святого обязательно. Приношение – это Божье указание или Божье повеление. И мы рассматривали с вами, как это выглядит, особенно в тот период, когда строилась Кения собрания, это Божье повеление, в котором указывается, что, сколько и куда. Одна из особенностей каждого приношения состоит в том, что в нем нет вашей свободы выбора. Приношение осуществляется или совершается на основании указаний от Духа Святого. С кафедры никто не может говорить о приношении, сколько, куда и кому. Приношение не является той областью в сфере финансов, где кто-то может вам сказать, кроме Духа Святого. Поэтому Дух Святой проговаривает человеку, что. И приношение никогда не относится только к материальным средствам. Я имею в виду к деньгам. Приношение может быть одежда, приношение может быть все что угодно. В период Ветхого Завета приношение делалось и всего, и ткани, и шкуры, и все что угодно. Но Бог говорил человеку, допустим, возьми ткань такую-то, столько-то метров, и отнеси туда-то. При этом у этого человека на эту ткань были свои планы. Но Бог обращался, и в тот момент, когда человек получал указание на эту ткань, эта ткань больше не являлась его собственностью. Это особенность приношения. В приношении, если вы услышали что, сколько и куда, и это не сделаете, вы являетесь вором у Бога. Поэтому десятина. И следующее слово – приношение. Он говорит, вы обкрадываете меня в этом. Почему обкрадываете? Вы этого не делаете. Но десятина понятно, а приношение? А приношение также относится к указаниям Бога. Это очень важный инструмент. Основные финансовые прорывы, они чаще всего совершаются через послушание. Когда Бог дает непосредственное указание по приношению, человек его совершает. И человек на основании послушания имеет какую-то силу для совершения прорыва. Чаще всего именно приношение является инструментом прорыва. И все библейские приношения никогда не сопровождались стократным урожаем. Приношения всегда совершались, или на основании приношений Бог действовал на таком уровне, что Он определял, сколько Он хочет дать. Поэтому приношение – это прорыв, это сильный инструмент в призвании даятеля. Я бы сказал так, в призвании даятеля это инструмент номер один – приношение. Вы можете это практиковать и в своей жизни. Я бы рекомендовал приношение вообще практиковать всем рожденным свыше. Потому что если вы его не практикуете, то, возможно, вы находитесь в непослушании. Возможно, вы находитесь в позиции вор. А потом удивляетесь, почему в метро вас так первых всегда оббирают. Либо что-то быстро ломается, или что-то быстро заканчивается, или что-то не начав закончилось. Потому что, возможно, вы вор. Бог вам сказал, это отдать, вы не отдали. Бог вам сказал, это отнести туда, вы не отнесли. Бог вам сказал, купить и отдать, вы не купили, не отдали. И в результате вы воруете. Приношение очень важно. Если вы хотите в сфере финансов иметь серьезные прорывы финансовые, рекомендую вам получить по приношению откровение. Это простая дисциплина, она не сложная, но тем не менее она важная. Следующий инструмент, который мы с вами рассмотрели, это сеяние. Это не сложный инструмент, но важный инструмент. Самый простой инструмент. Простота этого инструмента состоит в том, что сеяние совершается на основании записанного слова. И мы с вами говорили о том, что в сеянии вы выбираете что, вы выбираете сколько, вы выбираете куда, вы выбираете когда. То есть, вопреки, в сеянии все право выбора всегда за вами. Подождите, и что это в целом выводит? Послушайте, когда вы выбираете, что посеять, сколько, куда, когда, по сути дела, вы тем самым определяете конечный результат. Что посеет человек, то и пожнет. То есть здесь вы выбираете семя, вы выбираете, сколько этих семян взять, выбираете, куда эти семена посеять, выбираете, когда эти семена посеять. То есть все выбираете вы. И в сеянии недостаток знаний чаще всего приводит к маленькому урожаю. Или вообще его отсутствию. В сеянии я бы очень рекомендовал каждому, кто хочет сеять и эффективно жать, пройти определенный духовный ликбез. Чтобы сатане не было легко у вас похищать вашу жатву. Потому что в сеянии нужно знать время. В сеянии нужно знать почву. В сеянии нужно не забывать поливать. Но в сеянии очень важно серп послать во время жатвы. То есть серп послать во время сеяния. Жатва. Жатва совершается тогда, когда вы сеете семя. Вы сеете семя и сразу посылаете серп. Сразу давайте заявку на жатву уже с посеянным. Это чаще всего не делается. Мы делаем это в каждой молитве, когда мы в конце молимся. Но это нужно делать при посеве каждого семени. Сразу запрос на возврат урожая. Сразу. Тоже детьми Божьими это чаще всего не делается. Потому что на сегодняшний день в этой области, в этом инструменте тоже существует много невежества. Хотя сам по себе простой инструмент сеяния. Ну, куда уж проще. Это духовный закон. Он подчинен духовному закону, это семя. Поэтому, если у вас есть побуждение в сфере финансов стать сеятелем, которые контролируют все процессы от момента сеяния, полива и до жатвы, рекомендую вам прослушать курс «Закон сеяния и жатвы», «Духовный закон сеяния и жатвы», и прослушать материалы, которые связаны с сеянием, приношением и десятиной. Это хороший такой, знаете, базис, который вы будете потом применять и меньше нагружать свои мозги тем, чем не надо, потому что эта дисциплина очень четко прописана. Поэтому в отношении сеяния необходимы знания. Просто знания. В отношении приношения нужно слушание и послушание. В отношении сеяния нужно просто знание и выполнение тех законов, которые уже существуют. Это мы рассмотрели с вами два основных инструмента в призвании даятеля. Следующее, что мы с вами рассмотрели, и это тоже супер важно, это куда нужно направить свою веру. Куда нужно направить свою веру? Призванный быть даятелем не отвечает за все. Призванный быть даятелем отвечает за два основных направления в материальной сфере. Это переход богатств и это стократный урожай. Это два направления всего. Если вы призваны быть даятелем, вы ответственны за эти два направления. Стократный урожай и вы ответственны за переход богатств. Следовательно, туда свою веру надо направлять. Брат Олег, ну я вот не совсем что-то уверен в стократном урожае. Значит, вам нужно откровение вначале. Откровение. Давайте я вам кое-что объясню. Что такое откровение? Откровение – это точное знание, которое приходит в область вашей души, ваш ум. область знаний, которая помогает вам формировать свет от Духа Божьего в отношении того или иного вопроса. То есть откровение – это реформация вашего ума. Это когда в вашем уме появляется свет в отношении того или иного вопроса. Это называется откровение. Что такое рема? Рема – это слово от Духа Божьего в вашем духе. Рема всегда приходит от слова веры. Откровение всегда приходит от знаний. Служение, в котором двигаюсь я, и призвание, в котором двигаюсь я, это дух премудрости и откровения. Поэтому я больше работаю с откровением. Я больше работаю над тем, чтобы в вашем голове были откровения, которые разрушали бы твердыни, мешающие действовать Духу Божьему. Мы работаем больше. Поэтому я не исключаю, что вы периодически переживаете осенение в своем уме, получаете какую-то ясность, понятность. Это так работает помазание это учителя, в котором я двигаюсь. Дух премудрости и откровения. Но откровение не отменяет и не заменяет рема в духе. Идеальный тандем любого прорыва – это откровение и рема. Если вы просто двигаетесь в откровении, вы всегда будете испытывать недостаток силы в реализации откровения. Если вы просто двигаетесь в силе, вы будете всегда испытывать недостаток мудрости в реализации этой силы. В идеале должно быть и откровение, и рема. В идеале. В отношении призвания даятеля мы как раз это и вывели. Что есть инструменты, которые использовать нужно с применением определенных знаний. А есть то, куда нужно направить свою веру. Есть откровение, а это инструменты. А есть вера, есть рема, есть сила. С веру куда-то надо направить, в какие-то области. И мы обозначили две области. Стократный урожай, туда нужно направить веру. И переход богатства, туда нужно направить веру. И мы с вами рассматривали этот вопрос, что вера приходит от слышания слова веры. То есть нужны обетования. Им просто нужны обетования. Обетования всегда имели конкретную цель – работать только с духом человека. Обетования меньше всего несут информативный характер. Да, обетования говорят о благоволении Божьем, 100%. Но цель обетования – работать с нашим духом, а не информировать наш ум. Поэтому слово «исповедание» на сегодняшний день является раздражительным. Потому что в определенных деноминациях, где больше работает интеллектом, зачем я буду повторять одно и то же столько раз? Я и так это знаю. Они рассматривают обетование как носитель информации. Поэтому они не видят необходимости его раз и снова повторять. Послушайте, слово «веры» да, является в какой-то степени информационным, но меньше всего. Да, в слове веры есть аспект логоса, но в первую очередь слово веры преследует возгревать ваш дух, чтобы из него пришла сила для реализации обетования. Но ни в коем случае не просто информация. Через слово веры откровение не приходит. Откровение приходит через последовательное учение. А рема приходит от слова веры. Вера приходит от слышания слова рема, которое должно работать с вашим духом, а не с вашим умом. И если человек знает, что он призван быть даятелем, и если человек знает, что ему надо высвобождать свою веру в области стократного урожая и перехода богатств, он должен постоянно возгревать свою веру через слышание о стократном урожае. Но подождите, слово веры. Я не сказал учение. Есть учение о стократном урожае. Но я не сказал учение о стократном урожае. Я сказал слово веры о стократном урожае. А слово «вера» у стократного урожая, поверьте, даже в гугле много вы не найдете. Может, 1-2 материала. Поэтому мы приготовили этот материал, и я дал материал по слову «веры», по стократному урожаю. Он не направлен на то, чтобы создать информацию. Он не направлен на то, чтобы дать откровение. Он направлен на то, чтобы возгревать дух. Своих даятелей я научил. Вы, как даятели, должны постоянно возгревать веру. Поэтому для вас знание – это лишь периодический вопрос. Периодически вы можете получать какие-то знания. Основное, над чем вы работаете – возгрев своей веры. Возгрев веры всегда совершается не через ум, а через дух. А дух возгревается через обетование. Постоянное их слышание. Для веры важно слышание. Я веровал и потому говорил. Вы говорите, слушаете, говорите. Говорите, слушаете, говорите. А вот вам исповедание. Причем одно и то же. Очень важный аспект. Мы с вами подготовили по стократному урожаю и дали материал по стократному урожаю. По переходу богатств мы совершили две встречи и сделали начитку слова веры. И то, и другое направлено на слышание, и направлено на передачу информации. И я рекомендую вам это тоже применять в своей жизни. Я по сей день практикую слышание слова веры по переходу богатств. Почему? Потому что я молюсь за тех людей, которые сеют в миссию. А чтобы молиться с ними в вере, и у меня моя вера должна возгрета вообще, что к ним переходит богатство. То есть я это делаю чисто не потому, что, знаете, как интересно, что они еще скажут. Нет. Я наизусть знаю определенные вещи, которые я слышу. Но я возгреваю свою веру, когда еду в машине особенно, чтобы когда я молюсь за этих людей, за то, чтобы стократный урожай приходил в их жизнь, за то, чтобы богатство из рук нечестивых переходили в руки этих людей, чтобы я молился с верой, а не просто сказал от себя чину. Поэтому я стараюсь свою веру поднять. Плюс я еще молюсь, помимо того, что я еще сею тоже, понимаете? И мне тоже нужно поддерживать свою веру. Но это не значит, что я постоянно занимаюсь тем, что я возгреваю свою веру. Я при всех возможных случаях, особенно когда еду на машину, особенно когда еду утром. Потому что когда я еду утром, промежуток езды гораздо больше, чем когда я еду вечером. Потому что утром такое движение в Киеве, что вы можете смело полагаться, что вам хватит времени на слово веры. Поэтому полтора часа у меня точно есть, чтобы слушать слово веры. И я слушаю слово веры. И по ходу, как я слушаю слово веры, точно так же, как мы здесь делали, я исповедую, что приходит стократный урожай к моим партнерам, приходит стократный урожай к даятелям, приходит переход богатств из рук нечестивых в их руки. Я это исповедую по ходу. По ходу исповедую, конечно, и на себя, потому что тоже нужен ресурс определенный. Но я это делаю через слово веры, не через учение. Не через учение. Учение я слушаю только в тех случаях, где мне нужен определенный объем знаний для более расширенного взгляда на какой-то обучающий материал. Где есть то, что получил я, а я хочу еще расширить немножко, еще быть более объемным. Я начинаю слушать каких-то учителей еще по какому-то материалу. Но я редко обращаюсь на сегодняшний день к учениям, потому что есть определенные уже учения, которые я отрабатываю, а материала или обучающего материала на эту тему вообще нету даже в Гугле. Не знаю, может, на английском где-то есть. Мы сейчас двигаемся в основном призвании, послании послушания Господа. Да, есть призванные, которые учат на эту тему, и я их слушаю периодически, но их не так много на сегодняшний день. Поэтому не такой большой спектр. Вот, давайте еще кое-что обозначу. Мы с вами говорили о том, что призваны быть даятели, ответственные за два направления веры. Стократный урожай и переход богатств. Давайте я обозначу почему. Переход богатств является важной составляющей в реализации воли Божьей, чтобы все спаслись. Стократный урожай, по сути дела, и является инструментом перехода богатств. Потому что когда человек получает стократный урожай, это богатство перемещается в руки. То есть, по сути дела, это одно и то же. Но когда мы говорим стократный урожай, мы более конкретизируем сферу финансов. Когда мы говорим переход богатств, то здесь конкретики финансов нет. Мы как бы разумеем в общем. А здесь конкретика. Но я мог сказать, переход богатств, включая в это стократный урожай. Я разделил, чтобы было более конкретно. Потому что если вы, допустим, не стоите в вере за переход богатств, а вас больше интересует стократный урожай, вы будете возгревать свою веру в стократный урожай. Пока есть переход богатств, как такое глобальное видение, вас не очень интересует. А стократный урожай, ну, вы не против. Стократный урожай, брат Олег, ну, я вот что-то до сих пор как-то не очень укоренен в стократном урожае. Тогда рекомендую вам слово веры отложить в сторону и слушать только учение, пока не дойдет. Это тоже вариант. А сколько это может занять времени? Вы знаете, есть такие учения, которые я слушал по 2 года. Мне нужно было откровение. Просто заливал в голову, я уже знал наизусть. Послушайте, он учит, а я уже могу за ним повторять. Тему веры я слушал 2 года, обновление ума чуть больше. Я собрал все материалы, которые только есть, и слушал. По обновлению ума, по-моему, 2,5 года. Вот слушал, а потом такая. Так родился материал спасения души или обновления ума. А послание веры, которое мы с вами рассматривали, оно также появилось. Я слушал, пришло откровение, а через откровение прошло и тот реформация, которая была представлена. Я вам рекомендую, это инструменты. Учение имеет свою цель, слово веры имеет свою цель. Если мне нужен в голове свет, я включаю учение. Если мне нужна сила из духа, я включаю слово веры. И солянку я не делаю. Знаете, если я хочу полезть покушать оливье, я прошу жены, сделай, пожалуйста, оливье. И борщ я не называю оливье. А какая разница? Все равно то в кастрюле и то в кастрюле. Конечно, разницы никакой нет. А вообще, послушай, зачем делать оливье так? Кидай туда картошку, колбасы кусок кинь там еще оливье. Зачем ты оливье открываешь? То есть это майонез открываешь. Кинь просто майонез сверху. Там переколопуцим, да и будет харчи. Вот так иногда в церкви. Иисус, когда надо, учил. Иисус, когда надо, говорил слово веры. Он не переколопуцивал это все до кучи. И научитесь этим и вы пользоваться. Если у вас надо в сфере финансов прорыв, и вы верите Богу в стократный урожай, у вас нет проблем с верой в стократный урожай. У вас нет проблем с верой в переход богатств. Вы в своем уме в согласии с этим. Работайте с вашей верой. Как только вы видите, что ваша вера подглючивает, прокручивает, тормозит, возвращайтесь к учению. Значит, мало света в голове. Значит, голова где-то умничает еще. Надо залить туда еще света учений. И начинайте слушать учения по переходу богатств, учения по стократному урожаю, учения, связанные с приношением. Вы начинаете учение. Как только в голове лампочка включилась, пока лампочка горит, слово веры заливаете. Это называется системный подход, который работает. Вы скажете, брат Олег, ну я же не работаю в реализации видения, чтобы все спаслись. Подождите, вы часть нашей большой еврейской семьи. О чем мы говорим? Не вопрос стоит в том, какую часть в этом задании возьмете сделать вы. Вы верьте в то, чтобы все спаслись. Но чтобы верить в то, что все спаслись, вам не надо, чтобы, знаете, как вы перелопачивали все богатства. Вы в этом направлении двигаетесь, а Бог даст вам ваш удел, вашу маленькую часть. Возможно, все, что вы успеете сделать до вашего вознесения, это промолить, чтобы холодильник из точки А перешел в точку Б. Ну и то хорошо. Возможно, это будет единственное задание, которое вы сделали в послушании, и оно гарантировало вам жизнь вечную. А пока мы сидели и думали, а зачем мне холодильник, то вы находились в непослушании. Перестаньте умничать, начинайте применять. Не переживайте, никто не возложит на вас бремя неудобно носимое. Дадут вам задание, будете молиться, будете практиковать и веру, будете практиковать и учение. Вы станете духовно зрелой личностью. Вы не будете делать колопуцию и всего подряд. Учение и веру перемешивать, а там по ходу ваш желудок, 2 пальца в рот и все выйдет. В духовном плане то же самое. Я стараюсь вам это все разделить, и мы об этом говорили, чтобы вы понимали, что человек призван быть даятелем. Это человек, который должен действовать сознанием своего дела. Импровизация не допускается. Потому что это не вопрос импровизации. Это последовательное действие. Точно как и в сеянии. Если вы хотите быть практиком сеяния, без импровизации. Пожалуйста, без импровизации. Семя, почва, полив, жатва. Вы должны быть профессионалами. Конечно, вы можете и не стремиться к этому. А потом просто бегать к Богу вопросами. Господь, почему? Я уже посеял 150 лет не урожая. Почему? Ну как почему? Какое твое отношение к сеянию? Такая и жатва у тебя. Я это говорю, потому что, продолжая ездить по церквям и задавать этот вопрос, кто сеет каждый день, я до сих пор удивлен. Такое, знаете, впечатление, что им вообще не надо урожая. Сеять каждый день, мы говорим о сеянии каждый день, не потому что, знаете, как нам нужно, а потому что время последнее. И нужно много успеть сделать. Много нужно успеть сделать. И на сегодняшний день возможностей много, заданий много, а веры мало. Мало, я имею в виду веры у всех. Я имею в виду применяемой веры мало. Веры достаточно, а применяемой веры мало. Поэтому подсоедините свою веру, применяйте свою веру. Не переживайте, на вас не взвалится больше, чем вы можете понести. Понесете ровно столько, сколько может понести ваша вера. Но применяйте свою веру. Применяйте свою веру. Что я еще могу обозначить? Возможно, вы не призваны быть даятелями. Не пытайтесь из себя выдавить даятеля. Даятелю не нужно из себя что-то выдавливать. Он просто есть тот, кто он есть. Он не может быть другим. Поэтому, если у вас есть побуждение участвовать в каких-то церковных Божьих задачах, участвуйте. Возможно, это будут разовые ваши участия, которые для вас будут очень важны. Как только у вас есть побуждение участвовать в каком-то проекте Божьем, в церкви, Бог говорит вам, что это уже что? Приношение. Это может быть разовое приношение в разовом каком-то задании. Но делайте это. Это часть вашего послушания Богу в том месте, где вы находитесь. Не пытайтесь из себя сделать даятеля. Не пытайтесь. Помните, что призвание, оно само за себя скажет. Призвание, оно не даст вам спокойствие. Оно будет постоянно вас двигать. Вы просто этим будете жить, и другой жизни у вас не будет. Я знаю, потому что я общаюсь с призванными быть даятелями. Я вижу ход их мыслей. И ход мыслей отличается от хода других мыслей. Один из призванных быть даятелями, у него такой ход мысли. Я не могу Богу верить меньше, чем в миллион. Он же Бог. У него соотношение. Если он Бог, верить меньше, чем в миллион, стыдно. Но оно даже, знаете, оно где-то даже логично. Но это его, послушайте, это его внутренний позыв. Это его внутренний позыв. А с другими я общаюсь, рядышком сидящими, у них даже мыслей таких нету. У них тут бы, знаете, наскребсти, там поскладывать у себя дома в кладовочку баночку, ну пусть будет 10 баночек, Господь. Все, о каких миллионах там речи быть не может, знаете. Но это они, а это он. Поэтому это нормальная реакция. Нормальная реакция. Двигайтесь в благодати умножения. Умножайте то, что у вас есть. Сейте, применяйте. Если Бог вдруг где-то вас сведет с человеком, который призван быть даятелем, и он понимает, что есть какой-то позыв, вы можете ему дать такой материал, он уже будет приготовлен. Благословите этого человека таким материалом, и пусть прольется свет в его жизнь. И пусть он действительно войдет в послушание Господу через то, что он будет участвовать в реализации какого-то ведения. Все. Это то, что касается по-настоящему материалу. Материал полезный, важный. И получили мы задание представить этот материал. Возможно, чтобы помочь этим людям участвовать. Конечно, сам по себе материал очень сжатый. Но, тем не менее, поможет какие-то уже простые шаги совершить. Следующий материал, который мы будем здесь рассматривать с вами, удивительный по своему содержанию, называется он «В свете Иисуса». «В свете Иисуса». Очень практический материал. По сути дела, это материал, который абсолютно выстраивает в голове систему пребывания в Царстве Божьем. На сегодняшний день все знают, что Иисус является стандартом и образцом. То есть ни для кого это не новость. Но не все умеют пользоваться этим стандартом и образцом. Так вот, в свете Иисуса, это семинар, который будет следующим, он как раз помогает научиться пользоваться Иисусом как стандартом и образцом в трех направляющих. Есть три направляющих, в которых вы постоянно находитесь. Это вертикаль Бог-человек и человек-Бог. И горизонталь – человек-человек. В отношении с Иисусом – это вертикаль – Бог-Иисус, Иисус-Бог и Иисус-ученики. В этих трех вертикалях и горизонталях просматриваются все специфические моменты нашей жизни. если вы научитесь пользоваться Иисусом. И за эти встречи, я не знаю, сколько их будет, за эти встречи, которые будут по этому материалу, мы рассмотрим с вами все вот эти две вертикали, одну горизонталь. И в этих горизонталях и вертикалях мы рассмотрим все аспекты Иисуса как стандарта и образца. Научимся им пользоваться, чтобы не возникало многих тех вопросов, которые лишь возникают, потому что этот вопрос не пропускают через Иисуса. Когда мне говорят: брат Олег, а вы уверены, что Бог будет поступать так? Я говорю: ну конечно уверен. А как вы можете быть уверены? Потому что в отношении Иисуса он поступал только так. Но подождите, это в отношении Иисуса. Да, я в нем. Смотрите, сразу бэм, и все выровнялось. Я в нем. Следовательно, отношение Бога ко мне я буду рассматривать только через отношение Бога к Иисусу. Я научился пользоваться этими инструментами. И на сегодня вы мне не расскажете, что Бог будет в отношении вас делать то-то и то-то. Я сразу посмотрю, делал ли он это в отношении Иисуса. Если он это в отношении Иисуса не делал, значит, в отношении меня он тоже не будет этого делать. Но в нашей деноминации мы считаем так. Значит, это то, что в вашей деноминации. По моим заветным отношениям, в отношении меня Бог делает то, что он делает в отношении своего сына. Я не знаю, в ком вы, может, вы в Иове или в Моисее, но я в Иисусе. И вот это будет такой материал. Он не конфликтный, и я по этому материалу учебники тоже сразу параллельно пишу. Но он помогает убрать вот это, знаете, деноминационность, в которой ничего плохого нет, если туда не заколопуцивают Иисуса. Не надо представлять Иисуса в свете своей деноминации. Иисус вне деноминации, но Иисус проливает свет на все деноминации. Нам это нужно не для того, чтобы создавать с ними конфликт, а для того, чтобы иметь в себе мир и не спорить ни с кем, и никому ничего не доказывать. Когда я езжу по разным церквям, они разных деноминаций, разных конфессий, и у меня никогда нету с ними конфликта. По одной простой причине. Я все пропускаю через Иисуса. И все. Истина бесспорна. Споры существуют только вне истины. А если вы будете находиться в истине, спорить не о чем, потому что истина дана, чтобы отвечать на споры, а не создавать споры. Все ясно и понятно. Хорошо, давайте поблагодарим Иисуса за знание по призванию даятеля. Пусть оно послужит в теле, пусть оно поможет призванным быть даятелем, стать эффективными, плодовитыми и не устраивать эксперимента. И также я верю, что оно поможет и служителям, возможно, каким-то служителям навести порядок в этой области. Дай Бог, чтобы они послушали этот материал. Спасибо тебе, Иисус. Мы благодарны тебе за тот свет, который ты пролил через этот материал. И просим тебя, Господь Иисус, возьми этот материал призвания даятеля в свои руки и неси к тем людям, которых ты считаешь нужным, чтобы они его послушали и убрали в своей жизни суету и эксперимент. Во имя Иисуса. А мы благодарны тебе, Господь, за эти знания, за то, что ты помог эти знания услышать, принять, систематизировать и донести. Спасибо тебе. Благословляем тебя и благодарим тебя во имя Иисуса. Я также, Отец, молюсь за каждого слушающего, присутствующего, молюсь, чтобы Духом твоим ты помог им все полученные знания эффективно применять, чтобы они были богатыми и щедрыми, и на всякое доброе дело приготовленными, чтобы в их жизни никогда не возникало вопроса, когда, где и как, чтобы они всегда действовали в Твоем свете и были эффективными в Царстве Божьем, используя благодать умножения, используя мудрость приношения, чтобы быть богатыми и щедрыми, и на всякое доброе дело приготовленными. Я благословляю их. И, Отец, мы как участники благодати умножения, мы соединяемся своей верой, что ты, дающий семя сеющему хлеб, пищу подашь обилие посеянному. Берем свое семя веры, благословляем свое семя веры и высвобождаем стократный урожай, который да приходит в руки сеющих прямо сейчас. А тебя с нас связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Мы благодарны тебе, Господь, за то, что ты Ты сделал нас богатыми, ты сделал нас щедрыми, и ты сделал нас на всякое доброе дело приготовленными. Мы принимаем это с благодарением. Спасибо тебе за твой труд над каждым из нас лично. Во имя Иисуса. Аминь.